Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Идет наша YouTube-трансляция. Там с нами тоже здороваются люди. И между собой тоже. Я всех вижу. Спасибо. Так, что значит у нас с вами? Я хотела уточнить, нет ли среди наших слушателей кого-нибудь, кто выиграл автомобиль или квартиру в этом, в рамках вот этого миллиона призов. Сразу могу добавить, что я поучаствовала там во всем, ничего я не выиграла. Я хотела сказать, естественно, но на самом деле у меня была какая-то слабая надежда. Среди моих читателей, подписчиков телеграм-канала есть человек, который выиграл, он написал, что выиграл 10 тысяч то ли баллов, то ли рублей, но я заранее могу сказать, что, скорее всего, баллов. Их можно будет потратить на какую-нибудь покупку от 100 тысяч рублей, то есть сделать себе по скидку 10%, что, конечно, неплохо, но в то же время придется все-таки что-то потратить. То есть прям 10 тысяч, скорее всего, не под ноль не закроешь. Вот. И хотелось просто понять, там у нас была статистика, что вот там 15 квартир, там сколько-то автомобилей. Ну, хоть кто-нибудь из наших слушателей есть такой человек или нет? Если есть, напишите. Напишите либо в трансляцию YouTube. Мы проверять, конечно, не сможем никак проверить, и чтобы вы предъявили. Но все равно будет любопытно порадоваться за вас. Сообщение на Telegram пишет нам, говорит МСК-бот. Про Пескова мы все знаем. Это еще тогда, еще в день выборов стало известно, что он выиграл 10 тысяч баллов. Тоже ничего про это не знал, хотя ему должна была СМС прийти. Если вы участвовали в розыгрыше, и вам не пришла никакая СМС, это значит, вы проиграли. Если вы участвовали в розыгрыше, и вам пришла СМС, что вы там, значит, ваш номер уникальный и так далее, это вы должны были увидеть. Вот, зайдите в СМС-ки, может, вы пропустили. От Департамента информационных технологий в Москве это все рассылается. СМС-портал для тех, у кого нет Телеграма до сих пор, и кто не подписан ни на радио «Говорит МСК», ни на Телеграм-канал «Аношко». СМС-портал плюс 7-925-8888-94-8. Со мной у нас есть слушатель, который постоянно каждый день присылает мне приветствия на разных языках в Телеграм. Спасибо большое. На сегодня это был японский. Вот. А, нет, почему-то я знаю кончева, но это как конбанва, это я не знаю, что такое. Мама выиграла у Дмитрия 10 тысяч баллов. Расскажите, Дмитрий, начала ли она их уже тратить? И правильно ли я понимаю, что этими баллами можно только часть чего-то оплатить, и 100% нельзя? Алекс Ли тоже 10 тысяч баллов. Черт, сколько денег все выиграли. Скриншот Андрей Черней мне присылает. Поздравляем, вы стали победителем акции «Выбираем вместе». Ваш выигрыш 10 тысяч призовых баллов. Перейдите на сайт «Активные гражданины» и активируйте свой уникальный код победителя. Правда, не позднее 30 сентября надо это сделать. Дорогие друзья, кто участвовал, но еще как-то не дошел до того, чтобы обратить внимание на смс-ку, сделайте это, потому что будет очень обидно проиграть. Проверять ничего не надо. Значит, если вам не пришла смс, вы все, вы уже в пролете, как говорят дети, вот, фанеры над Парижем и так далее. Вы можете, конечно, пойти свой уникальный код проверить в смс-ке, который вам ее присвоил, но это ни к чему не приведет. Потом на сайт пойдете, введете, там, к сожалению, вы... Ничего. Ну, есть у нас кто-то, кто побольше? Ну, 10 тысяч вообще это много, но кто пробовал уже тратить? Позвоните, расскажите. 7373948. Посмотреть розыгрыш можно было только, если вы регистрировались на электронное голосование предварительно, вы автоматически включались в эту программу, и вам должно было прийти 16 сентября СМС, вот, да, а потом после этого еще одна СМС, если вы выиграли. А у друга на работе тетя выиграла 100 тысяч! Тига пишет, 799-й. Вот так, после выборов мы уже, видите, как пережевываем, чтобы к следующему разу подготовиться уже по-настоящему. Давайте один звонок от владельца автомобиля. Вы знаете, что у детей, у наших с вами детей есть, они знают, они изучают жизнь по мемам. Человек на линии, да? Алло, здравствуйте.
Да, выиграл 10 тысяч.
Попробовали потратить-то уже или еще пока нет?
Я их на карту тройка. По 1000 рублей можно класть, неограниченное количество.
Неограниченное количество раз? То есть реально проездить все эти 10 тысяч по тройке? Класс! Это же бюджет. Сколько вы тратите на передвижение в месяц?
3000 где-то в месяц.
Ничего себе! Ну, я вас поздравляю тогда. Это да. Реальная экономия. Спасибо вам большое за звонок. Вот это, ну вот видите, вот вам, пожалуйста. Ребенок выиграл 25 тысяч у стратегического инвестора, который не пользуется облачными системами хранения, я запомнила. А в прошлые выборы выиграл 3 тысячи тига. Это обман, пишет Сергеевич. Нет, вот вам, видите, звонит человек. Знаете, что наши с вами дети, которые не смотрят «Поле чудес», которые не родились... как мы с вами, черт знает когда, и они не знают, что такое, они ничего не знают про «Поле чудес», про «Колесо фортуны», про Якубовича, они знают мало, но они знают мем «Автомобиль», где Якубович стоит в усах, в своем этом, в бабочке, стоит и вот это вот объявляет, это они себе пересылают, и я когда заметила у своей дочери-подростка, которой вот только что исполнилось 14 лет, и я ей послала ролик от Следственного комитета, вот этот вот замечательный, который они удалили, правда, и так далее. Теперь тебе 14 лет, и ты несешь полную ответственность за убийство, там, изнасилование и так далее. А, значит, я ей говорю, Катюня, а ты знаешь, что это такое вообще, откуда это? Она говорит, нет, ну очень смешно. Автомобиль. Они просто не понимают и репостят это, ну, друг другу присылают. Автомобиль. Кто выиграл? У нас есть хоть один человек, который выиграл автомобиль? Я же про квартиру не говорю. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Нет, нет, это слишком долго. Добрый вечер, выиграл 25 тысяч баллов, купил продукты, каршеринг пополнил, купил умный телефон в МТС, Якитории был в шоколаднице, по 1000 осталось, по 1000 осталось 15. То есть вы везде потратили по одной... Нет, подождите, осталось 15 из 25. Ну да, в 10 местах вы были, по 1000 потратили. А полностью что-то оплатить получается или нет? 7373948. Давайте сейчас YouTube еще посмотрю, почитаю. Сейчас это мы отбиваем, вот эти вот номера мы их отбиваем. А вот эти читаю. Привет, это цирк, нет призов, пишет YouTube-юзер. На YouTube усомнившийся Макар пишет нам, не проголосовал за заведомую партию победителя и был бит отсутствием всяческих призов. Я тоже, кстати, не за партию победителя голосовала. Но я как-то не связываю это с призами. Мне кажется, это глупо. Ну, то есть еще сейчас корреляцию. Давай корреляцию попробуем выявить, за кого голосовал. Ну, нет, эта система не может видеть, за кого вы, ну, мне кажется, вы голосовали. Ну, в смысле, ну, нет, это как-то это было бы как-то, ну, странно. То есть сейчас давайте тогда уж напишите, за кого голосовал, кто ребенок, у кого теща за кого голосовала. Не проголосовал за заведомую партию победителя, был бит отсутствием всяческих призов, а легкомысленно рассчитывал на однушку, пишет усомнившийся Макар. А мне смешно очень, там у нас слушательница одна получила 10 тысяч и тоже была недовольна, говорит, я рассчитывала тоже вообще-то на квартиру, ну ладно. И Владимир Бондаренко пишет, мы все выиграли 5 лет процветания и величия. Ну и хорошо. Так, это политический наш выигрыш. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Так, вы рассчитывал что?
Рассчитывал на квартиру, выиграл 10 тысяч, но ей оплатил полностью покупку в магазине одежды.
И ничего не пришлось доплачивать? Класс! Нет, а что купили? Пришло. Джинсы или что?
Нет, купил себе куртку и жене куртку.
А за кого голосовали? Давайте мы сейчас корреляцию попробуем выявить. Ну, сейчас уже можно. А? За новых людей. Ага, все, спасибо, отличный результат. 7373948, у нас, видите, мы сейчас к пенсиям перейдем с вами. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, за кого голосовали и сколько победили?
Ой, я голосовала не за партию власти, но, тем не менее, я выиграл 50 тысяч баллов.
О, 50 тысяч, это серьезно. И как вы, что вы будете делать? Видите, люди одежду покупают себе, оказывается, новую.
Я, честно, пока еще не сориентировалась, куда их деть. Я просто просмотрела, какие там есть сервисы, какие есть магазины. Ну, наверное, там что-то на еду потратится, что-то может быть.
А за кого голосовали-то, скажите, ну, прям, чтобы уже дать надежду всем?
А, ну, за одномандатную, по одномандатному округу голосовала за КПРФ, так. Кандидата от КПРФ, а за партию «Новые люди».
Тоже новые люди. Смотрите, новые люди приняли. Тоже за новых людей голосовал Андрей Черней. Сын выиграл 10К. К это, вы знаете, К это 1000 кило греческое. Он голосовал за котиков. пополнит мою тройку, я ему деньги. А за котиков? Кто такие котики? Надо было покупать жене сапоги. Уже Григорий Санкт-Петербурга переименовался с Бориса Вишневского. Я поздравляю. Голосовал за «Единую Россию», выиграл 10К. Видите, по проигравших. Петербург вообще в пролете. Даже за вакцинацию ничего не разыгрывает, пишет Григорий. Да, Григорий, вот так-то. Извините, пожалуйста, я вам очень, я серьезно сочувствую. Это, мне кажется, ну, то есть людям, у которых есть коннекшн с Москвой, такое вот соединение, такая информационно переливающиеся сосуды. Вроде там в Петербурге не хуже, как казалось бы, тоже большой город, да и красивый, да и свои там достопримечательности, все-все-все, про все. И главное, самодостаточность внутренняя есть. То есть это тот город, откуда люди не стремятся уезжать, там, перебираться в Москву, тогда как из других городов все-таки есть такой, да, вектор. И тем не менее, когда есть семья, там семья, да, часть семьи где-то живет, и ты знаешь о том, какие в Москве происходят всякие раздачи слонов, и ты знаешь, что в Петербурге за то же самое никому ничего не полагается, наверное, это обидно. Но я не знаю, как это работает, если честно. Почему где, это что-то не дорабатывает именно петербургская администрация во главе с Бегловым, не может вот перенять опыт и в других городах люди. Или почему такого нет? Видите, как в Москве это происходит, в эти миллион призов, я вам напомню. Это приходит бизнес, ну, по версии следствия, по версии, значит, новостных вот этих всех историй, ТАСС, РИА. Там так, значит, в промышленную и торговую, там, какой-то, значит, департамент торговли обратились представители бизнеса, и они предложили сделать вот такую акцию для того, чтобы привлечь людей к голосованию. Это так формально звучит. Мы с вами, став на место бизнеса, понимаем, что бизнес, ну, задача бизнеса, знаете, как задача любого финансового директора, не потратить деньги. Не потратить, а не потратить деньги, сохранить деньги, никуда их не деть. Вот, наоборот, их собрать как можно больше в одном месте. И мы понимаем, что это, наверное, бизнес не то, что прям сам пришел предлагаться, но бизнесу, наверное, ну, на взаимовыгодных каких-то, наверное, условиях бизнесу предложили такую инициативу проявить, наверное. В этом смысле, ну, эта работа вот такая, она так и называется, по-моему, GR, Government Relations, да, отношения между бизнесом и администрациями, руководством там города, региона и так далее. Почему в других городах такого нет? Я не знаю, это вопрос. Я не очень понимаю, кому этот вопрос адресовать и задавать, потому что если ко мне сюда придут, а есть такая возможность, да, пригласить кого-то из тех, кто работает в Москве, в московской администрации, ну, они скажут, ну, вот у нас вот так, да, ну, вот они будут отчитываться, говорить, у нас там столько-то мероприятий проведено, столько-то встреч, столько-то денег выделено, и это их работа. А вот, а что будут рассказывать, вот как сравнить, да, почему там в какой-нибудь Калуге этого не произошло, такой же раздачи слонов, или в Петербурге, почему бизнес не выступил с инициативой «Миллион призов за выборы» или что там, «Выбираем вместе», онлайн и прочее. Почему? Ну, там онлайна не было, конечно, в то же время, но могли бы за офлайн предложить что-нибудь, чтобы стимулировать явку. Правда, явка, говорят, и так неплохая получилась. Сейчас расскажу, кстати, выборы-то. Мы что, все с вами про подарки, про материальные, меркантильные. Давайте я вам результаты расскажу. У нас же цикл до сих пор пока сейчас где-то... Ну, только мы из новостных, да, агрегаторов узнаем, а вот ЦИК у себя такое панно еще не прикрутил, но я надеюсь, они сделают это к следующим выборам. Значит, ЦИК Российской Федерации распределяет места в Новой Думе. Внимание. Единая Россия получает 324 депутатских мандата. 324 – это максимум. На втором месте идет КПРФ. То есть вчера мы про проценты говорили, сегодня уже про конкретные места. КПРФ получает 57 кресел. Справедливая Россия за правду получает 27 кресел или мест. Мест. ЛДПР получает 21 место, и новые люди получают 13 мест. Вот так. Ну, так распределились. Результаты. Я почитаю еще, что там на YouTube у нас происходит. Наш YouTube. 10 тысяч некоторым недорого купили победу в непрозрачном электронном голосовании. Вот, пишет, недорого. Недорого нас всех купили. Но сейчас посмотрим, как можно ли будет как-то что-то там перепроверить. Проверить мы это посмотрим. Рано еще пока, мне кажется, вам не доверять этому всему. И, честно говоря, у нас, кстати, есть люди, которые, кстати говоря, Кстати говоря, у нас есть люди, которые знают и участвовали в разработке. И нам дозванивался такой человек накануне, в четверг или в пятницу. И он говорил о том, что на самом деле фальсификация практически невозможна. Осталось, чтобы он договорил о том, как мы это можем проверить. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Я это самое, электронно голосовал за КПРФ. Дали десятку.
Вот, то есть на самом деле мы сейчас с вами просвидетельствовали, что никакой связи между тем, за кого ты голосуешь, и сколько ты там баллов получаешь или не получаешь, на самом деле нет. Правильно?
Ну, в реальности? Кресел, процентное соотношение очень мало дали. 350, соответственно, сколько там?
КПРФ сколько? 45. Какие? 45 не было.
У «Единой России» получилось очень много кресел.
Я вам сейчас скажу. 324 у «Единой России», у КПРФ 57.
Чего а процентов мало? У «Единой России» было не так много.
Ну, это я вам сейчас... Спасибо большое за звонок. Это я сейчас вот и спорить не буду, но я не сомневаюсь в том, что в ЦИК там... Там не могут так откровенно, как-то, мне кажется, что-то неправильно считать. Тут я бы перепроверилась скорее сама, если бы усомнилась. Вот. Не думаю, что так прям уж совсем они... Посмотрим, что там еще может добавиться, какая-то информация обновится. Так, секунду, я попробую сейчас найти того самого человека, который мне писал, который участвовал в разработке. Он у нас тут был в эфире, и он мне потом написал. Вот. А, у нас был еще человек из избирательной комиссии, который сидит. Вот он нам там написал. Но это у меня все в телеграм-канале. Там, кстати, супер качественная аудитория у меня. Заходите, там есть некий чат. Вот при нем это такой клуб по интересам. Там самые разные люди собираются. Но в любом случае они могут, кстати, вы можете ко мне там обращаться тоже напрямую, отметив меня в сообщении. 7373948. В телеграм меня найти очень легко. Набирайте ОНОшку и все. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, это Сергей. Да. Я вам звонил в пятницу по поводу электронного голосования, объяснял нюанс.
Отлично, что вы дозвонились.
Искать собрались.
Да, и я вот вас нашла. Видите, как долго я тебя искала. Да, шутка. Скажите, как проверить-то? Вот вы говорите, ну не может быть там, например, несколько раз нельзя проголосовать, потому что ты под одним номером.
Достаточно просто. Любой муниципальный депутат Государственной Думы отправляет запрос в Центральную избирательную комиссию, где ему выдается в ответ список ID, список протоколов. Там не указан Иванов Иван Иванович, там указан индивидуальный номер. Кто за кого проголосовал, эти списки потом публикуют. Пожалуйста, пусть люди делают запросы. Это все будет в открытом доступе.
А вот когда и как это будет в открытом доступе? Как?
Насколько я понимаю, это все будет доступно или уже доступно на сайте Центральной избирательной комиссии.
Просто надо там покопаться. А я проголосовала электронно. Я проголосовала электронно.
Ничего не выиграл.
А ничего не выиграли?
Мама выиграла 25 тысяч.
Черт, какие везучие у нас мамы. Надо мне свою проверить, маму. Она наверняка давно в СМС не заглядывала. Может быть, у нее тоже есть выигрыш. Давайте договоримся так. Встретимся в комментариях в моем телеграм-канале «Аношка» в последнем посте. И проверим там, оба сходим с вами на сайт ЦИК, покопаемся, потому что там очень дремучие тропинки. Там, конечно, просто так сходу не разобрать простому человеку, куда надо зайти, чтобы что-то
определить. Давайте тогда это сделаем только не сегодня. Я сейчас работаю.
Согласна с вами. То есть не сегодня, перенесем на завтра. Но все равно мы это сделаем. И как-нибудь мы научимся с вами перепроверять, правильно ли учтен каждый наш с вами голос. Договорились?
Легко.
Договорились. Все, спасибо большое. Все, смотрите, видите, как у нас интересно. Находите Аношка в кириллице. Кстати, некоторые имеют манеру переименовываться. Например, Юрий Будкин раньше вел телеграм-канал, который назывался Будкин, а теперь он переименовался, и теперь стал Юрий Будкин. Вот так, через пробел. Вот. Что меня поразило совершенно, один из больших новостных телеграм-каналов тоже переименовался, причем как-то одновременно с этой ужасной историей в Перми. Был лайфшот, стал просто шот. И картинку поменяла. Я смотрю себе в Телеграме, думаю, что это за новая картинка, что это за новый канал. Какие-то спамеры меня к себе добавили. Захожу, смотрю, там 245 тысяч подписчиков. Думаю, не может быть, чтобы спамеры. И так посмотрев, поняла, что это просто, ну, не хотел сказать старый добрый лайфшот, переименовался, но просто как он, зачем он это сделал именно сейчас в связи с Пермью, я не поняла. Вот, да, так что бывает, но я не переименовывалась, меня найти как было легко, так и осталось легко. Кстати, ссылка на мой телеграм-канал есть в описании к видео на YouTube, который сейчас смотрит огромное количество людей, невероятное. Так, есть смс-меню. Анастасия, какие могут быть цифры с креслами, если 19.09.2021 года в России нет легитимного парламентской госдумы, где несогласным гражданам собирается на митинг, можно прямо около адреса радиостанции? Олег выпишет. Что делать несогласным с результатами? Не знаю. Надо как-то что-то думать. Не знаю, одиночные пикеты вроде еще разрешены, а всякие массовые мероприятия, да, надо согласовывать. Добрый вечер, Анастасия. Есть СМ. Что это? Ну, ничего другого не ожидала. Надо изображать. Жалкое зрелище. 10 тысяч некоторым. Да, смотрите, еще у меня есть интересные цифры одного из моих, один из наших слушателей, который преподает в университете, в институте. Мы не будем говорить, где. Он сам не пишет. Он делал опрос среди студентов. Я так понимаю, разных вузов, потому что он в разных вузах преподает. И, значит, тут есть у него две картинки, которые... Ну, это его хобби научное, но он опрашивает молодежь, что особенно интересно. Но мы понимаем, что вузы это от 18, там, наверное, где-то до 25 лет в среднем. Какими бы вы хотели видеть итоги выборов? Вот у него есть картинка. А, значит, у картинки, кстати... И как вы думаете, какой итог этих выборов будет? Вот. Но тут не подписана легенда, поэтому сложно сказать, за кого. Что экспертная оценка предстоящих выборов по Москве была такая, я так понимаю, что думали дети, что 48% будет за Единую Россию, 32%, видимо, это голубеньким на КПРФ, я так понимаю, на втором месте, на третьем месте красным это что ЛДПР, и четвертое это яблоко внизу. Вот. Но яблоко никуда, я так понимаю, не прошло в итоге. То есть ожидания в этом смысле не подтвердились. В этом прогнозе отражена невовлеченность еще других партий. Не назвали другие партии, только и новых людей тоже. В новых людей никто не верил из молодых людей. Это интересно, да, такой феномен. То есть про них не думают, про них не думали как про победителей, но тем не менее они, как мы понимаем, новые люди взяли аж 13 кресел в Новой Думе. Вот. Такой вот результат. 7373948. Давайте договорим уже последние полторы минуты. По выборам. Алло, здравствуйте. Про призы. Давайте что-нибудь хорошее. Алло, да.
Здравствуйте. Я вот думал, что выборы честные. А то, что я услышал с 6 до 7 в передаче с Николаем Стариковым на радио «Комсомольская правда», он говорил о некоторых избирательных участках в Крыму. Ну, например... На одном участке 1700 избирателей было, и проголосовавших на дому было 977 человек. Я говорю, вы рекордсмены России, они смеются. Я просто сам работал на избирательных, на выборах 96-2000 год. Я помню, что в Москве на участке «Сокол» на 3-3,5 тысячи избирателей было примерно 20 этих самых голосующих на дому. И чтобы обойти этих 20 человек, мы затратили примерно 8 часов. Как можно обойти 977, совершенно непонятно. Так что я больше не верю в честность этих выборов.
Понятно, спасибо вам. Ну, по поводу Москвы, я думаю, для тех, кто здесь в Москве, сомнений, наверное, может быть, и нет. Но я могу обратить внимание, что есть еще такой телеграм-канал небольшой, маленький, который называется «Наблюдатель». Его ведет Владимир Севериновский, который вот нас презентовал книгу про Дагестан и так далее. Вот он в Дагестане наблюдателем как раз работает в избирательной... на выборах наблюдателем, видимо, независимым. И вот он тут что-то комментировал, рассказывал тоже про какие-то круглые цифры в селах отдаленных. Но это уже вы сами посмотрите. 20 часов 30 минут новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Привет всем еще раз. Привет всем, кто на YouTube. Я вам сейчас отправлю вот такое сердечко. Подписывайтесь, ставьте лайки, шарьте там и так далее. Потому что наша с вами задача, это привлечь максимальное внимание к вечернему шоу, нам говорит Москва, с 20 до 21 в частности. Да? Да. Новости я читаю прямо на ленте. Они все еще продолжают поступать, несмотря на поздний час. Слушаем внимательно. Высокоскоростной проект строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, который еще не построен. Это не про Сапсаны, это про следующую высокоскоростную магистраль. Так вот, она может быть реализована, эта магистраль, на заемные средства. И в бюджете на 2022-2024 год он не значится, этот проект. Это говорит журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Можно взять в долг. Проект коммерчески окупаем. По идее, он мог бы реализовываться на заемные средства. Это прямая цитата Силуанова. Мы просчитывали финмодель проекта. Она показывала, что можно его профинансировать на заемные средства. Но пока он прорабатывается РЖД, сказал министр. Силуанов добавил, что средства на высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург в проекте бюджета не заложено, это мы уже поняли. РЖД планирует ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и в Санкт-Петербург в 2024 году, а завершить строительство в 2027, сообщил замгендиректора холдинга Олег Тони или Тони. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 триллиона рублей, отмечает в интервью ТАСС замглавы Минтранса Владимир Токарев. Ну, я помню эту, значит, идею про высокоскоростную магистраль. Жалко, кто-то ТАСС не написал в подводке, что... А за сколько в итоге там можно будет доехать? Если мне ничего не изменяет в виде памяти, то, по-моему, речь шла о 2,5 часах на этот раз. То есть Сапсан, мы знаем, идет самое быстрое 3 часа, по-моему, там 49 минут или что-то около того. Ну, в общем, чуть меньше 4 часов. Но в целом это 4 часа. Это очень удобно. Там очень, я бы сказала, доступные цены. Там гибкая система, там есть эти детские места. То есть если у вас есть ребенок до 5 лет, вы можете, имеете право купить место в таком отдельном купе на неограниченное количество членов семьи, ну, и хотя бы 1 до 5, там, по-моему, да, до 5 должен быть малыш, ну, который может себя плохо вести, и их отделяют отдельно в отдельную резервацию, в отсек в 10-м и в 20-м вагонах, рядом с нерабочей кабиной этого пилота, вот, то есть, которая сзади, и все это, и синьор-билеты там есть, синьор-цена для пенсионеров, и если вы покупаете заранее билет, то он дешевле стоит, чем как бы день в день. День в день там 5-600, 6 тысяч уехать стоит в среднем. Вот. А так в обычной стоимости там от 2,600-3,5 тысячи такая вот цена. И это 4 часа, а тут будет 2,5. Я помню, значит, когда-то уже этот же проект, он уже давно существует, вообще быстро бегающие поезда существуют в мире известно давно. Они есть и во Франции, знаменитая железная дорога, есть в Японии тоже проекты скоростные, есть и в Китае теперь уже скоростные проекты, которые до, соответственно, ну, примерно до 400 км в час развивают скорость. Ну, вот, собственно, такой примерно... Я так понимаю, вот эта высокоскоростная магистраль Москва-Петербург. Можно сейчас посмотреть, да, какие там заложены параметры. Вырыли, когда-то собирались строить, уже давно, давно. Это еще в конце 20 века все было, технологии были известны. И вырыли котлован рядом с вокзалом, московским вокзалом в Петербурге. Долго он стоял, все говорили, что тут будет такой телепорт в Москву, и там быстро можно будет за 2 часа доехать. И он стоял этот котлован. В итоге там взяли и все-таки поставили торговый центр. Уже было невыносимо уже смотреть на эту дыру за забором. И торговый центр, я все забываю, как он называется. Ну, неважно. Ну, в общем, стоит. Там очень удобно парковать внизу машину. Правда, там платная, по-моему, парковка. Пока не открыли подъезд с другой стороны. Там теперь с другой стороны есть парковка к вокзалу. Не обязательно прямо на площади высаживаться. Там крайне неудобно. Невозможно заехать, если едешь с Невского. Ну, в общем, не буду вас грузить подробностями всеми этими деликатными по поводу парковок. Ну, в общем, посмотрим, как и где будет финишировать и стартовать эти скоростные поезда. Ну, хорошо, если бы их построили. Посмотрим, на заемные, не на заемные средства. Что вы нам пишете по этому поводу? Давайте А, торговый центр «Галерея» теперь там. Да, «Галерея», точно, «Галерея», да. Да, спасибо. А пенсионный возраст никогда не повысит? Доверия нет. Так, на эту ВСМ уже собирали деньги в 2000-х, стратегический инвестор. Ну да, я помню, да, собрали только на котлован, успели вырыть и все. А новых людей не написали и «Справедливую Россию»? А что, куда не написали? А, они написали дети, вот эти студенты, которых опрашивали, что они просто забыли про существование «Справедливой России» и новых людей, когда их опрашивали. А вот с ЛДПР они ошиблись. Яблоко угадали практически там с 4%. А что яблоко? Яблоко вообще ничего никуда оно не пошло, не пришло. Я вам сейчас скажу более точные данные по результатам выборов. Секундочку, я их открою. Потому что я вам сказала, остановилась на новых людях, у которых 13 мест, а на самом деле... Там есть еще по одному месту гордому. Наверное, это вот каково это сидеть в одиночку, ну, как бы одному, без поддержки, однопартийцев, не знаю. Сейчас скажу. Результаты у нас такие. Гражданская платформа одно кресло. Родина одно кресло. Когда-то Родина тоже стартовала с 8%, я это помню. Партия Роста одно место. Еще самовыдвиженцев 5 целых человек будет. А был один в прошлой Думе. Ну, 5 человек, это уже, так сказать, сила. Да, друзья, все, значит, КПРФ там не было в этом прогнозе у студентов. Вот. Там была «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко». ЛДПР, да, вот. Дети знают про «Единую Россию», ЛДПР, «Яблоко». Вот так вот. И все. Но, видите как, прогнозы прогнозами, а результат следующий. «Единая Россия» 324 места. А в прошлые выборы, кстати, было 343, то есть чуть-чуть уменьшилось количество мест. А КПРФ стало 57, а было 42, то есть КПРФ улучшили свой результат, если в сравнении прям брать. ЛДПР стало 21, а было 39, то есть они почти в два раза схлопнулись. Справедливая Россия 27 стала, а было 23, Справедливая Россия улучшилась. Выиграл, да, по сравнению с предыдущим разом 4 места. Новые люди, 13 их не было, соответственно. Ну и вот. Ну, вот такой результат. В общем, все, давайте, про выборы мы закончили с вами, друзья, и переходим к следующему важнейшему вопросу современности.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот меня очень волнует, искренне и честно, вот эта вот история с пенсиями. Сегодня она с пенсиями и с планированием жизни. Сегодня она получила новый виток развития. Значит, зампред Центробанка нечто такое сказал, смысл чего сводится к тому, что планировать жить на пенсию не стоит. Человек должен самостоятельно думать о том, каким образом он и на какие средства он будет жить после того, как завершит трудовую деятельность. Он должен заниматься этим с юных, это я уже от себя дальше парю, значит, с юных молодых ногтей, он должен об этом думать и заниматься стратегическим планированием, вот этим вот откладыванием денег, экономикой и инвестированием. Это может быть все что угодно, это может быть недвижимость, это акции, это каждый сам для себя решает, как он там собирается это копить, но уж рассчитывать на пенсию не стоит. Пошла наши редакторы там и все, не только наши, везде стали, значит, опрашивать, что думают другие представители сообщества нашего человеческого по поводу вот этого высказывания. Негативной реакции очень много. Например, нам, радио говорит МСК, телеграм-канал, зампред Союза пенсионеров России Людмила Пискунова говорит, это не просто цинично, это подлость по отношению к людям так говорить. Говорить такое, не зная абсолютно жизни простых людей, которые получают зарплату на уровне прожиточного минимума, которые считают копейки. Он, наверное, в магазины не ходит, куда мы все. А пусть опустится до уровня пятерочки, Дикси и Магнита и посмотрит, что берут люди, что они покупают, как они ищут акции, а если нет акций, то уходят. Зарплату сначала пусть он поднимет. Нюх потеряли полностью, небожителями такими стали, что даже не считают нужным поинтересоваться, как живут люди в стране. Вот. Тут, значит, такое есть, помогать пенсионерам немножко поздно. Это вот, собственно, цитата. В Центробанке призвали полностью не полагаться на пенсии. Люди должны обеспечивать свою старость. Это я все говорит Москва, с телеграм-канала читаю. Старость должны обеспечивать доходы от акций, облигаций и других финансовых инструментов. Это первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Говорит, это и есть капитализм. Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина как раз эту трансформацию начать. У граждан есть возможность сделать самостоятельные накопления. Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов, покупка недвижимости, которая поможет человеку при сдаче ее в аренду. То, о чем я говорила, однокомнатная квартира – это ваша пенсия. Дополнительная однокомнатная квартира, которую вы сдаете. Одна однокомнатная квартира в Москве кормит одного человека. Так, давайте мы сейчас все начинаем принимать звонки. Сейчас еще голосование устроим, согласны вы или нет, в душе. Можно ругаться, это все популизм, ругание. На самом деле он же прав, нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия Эдуардовна.
Анна, здравствуйте. Анна. Я вам очень соболезную. Мы знаем про вашу трагическую новость.
Спасибо большое. Вот у меня немножко плохо движется нижняя челюсть, но, говорят, врачи, она восстановится. Я чего хочу сказать-то? Вот смотрите, я в своей жизни пережила, ну, скажем так, 3 денежных реформы, да?
А я 2.
61-го, 92-го, Павловскую я не беру, ладно, это ерунда была. И вот мы с мужем в 92-м году, у нас были очень серьезные накопления, очень большие накопления. Потому что муж получал каждый месяц 1000 рублей, это академические, но он хорошо зарабатывал. И я неплохо зарабатывала. В 79-м году мы с ним остались вдвоем. Ну, дети, кто женился, кто вышел замуж. Единственное, у нас траты были, это мы серьезные такие. Мы купили младшему сыну кооперативную квартиру, сразу выплатив весь пай. У нас были деньги, которые мы при Советском Союзе никуда не могли истратить. Ну, просто их некуда было тратить. Мне же 25 штук не нужно, правда? Вторую квартиру я купить не могла. Второй загородный дом тоже. Вторую машину на семью тоже. Вот они у нас копились. В 92-м году они практически превратились в ничто. Ну, кроме тех, которые там я на что-то умудрилась потратить, типа драгоценности. Спасибо, свекровь научила. Ну, или какого-то другого антиквариата. Вот мы сейчас живем. Я не знаю, что будет дальше. Мы копим деньги в долларах, да, или в евро, неважно. Я не уверена, что завтра государство не отменит хождение у нас доллара или евро. И скажет, ребята, вот все, что у вас есть дома, все, что у вас есть, мы будем обменивать один к одному. То есть один доллар, один рубль. Один евро, один рубль. Там о франках, фунтах я вообще не говорю. А вот то, что есть на счетах в банках, сейчас, кстати, банки ведь не принимают валюту на счета, вы знаете это, да?
Я примерно себе это представляю, Анна, но то, о чем вы говорите, это все-таки очень такой консервативный такой подход, который, я согласна, абсолютно, учитывая весь наш с вами совместный и по отдельности жизненный опыт, как бы мы можем считать с вами его рискованным на самом деле. Ведь сейчас существует огромное количество других инструментов. Это раньше вы не могли там купить вторую квартиру. Сейчас огромное количество инструментов есть для того, чтобы эти средства заставить там работать. ETF, я не знаю, брокерские счета. Там, конечно, если они за границей, они менее защищены. То есть вы менее защищенный человек, потому что вы не знаете, как там политическая обстановка, там в какую сторону повернется. Есть возможность покупать, управлять недвижимостью.
Если у меня какие-то счета за границей, я хотя бы знаю, что они защищены, что они останутся.
Ну,
пусть даже с отрицательным банковским процентом,
да,
они у меня останутся.
Это да,
и они останутся франками и евро. Они у меня
Это вы говорите про сохранение, а если мы говорим про умножение, это уже другая
скажите
история.
Скажите мне, пожалуйста, у нас большой фондовый рынок. Вы умеете скажем так, работать на этом фонде?
Нет, нет, есть
одна. Значит, вам понадобится кто? Брокер.
Да.
Хорошо, если этот брокер попадется порядочным и действительно да. что-то в этом смысле.
Но всегда это рулетка, но это лучше, чем ничего, Анна. Вы согласны с тем, что надо что-то делать?
Надо что-то делать. Облигация штука хорошая. Вот у меня муж всегда вкладывал деньги в облигации государственного займа, ну вот то, что последние шли. С него раньше даже 13% не платили с дохода. Ну, вот как обычно у нас, по доходу.
Вот, видите, вот от вас, можно сказать, мы такой финансовый совет получили. Вот. Да, Анна, спасибо вам огромное.
А вот то, что касается фондового рынка, я бы была очень осторожна. У нас не работают пенсионные фонды. Если какие-то частные пенсионные фонды, может быть, и работают, но сейчас вы знаете, с ними проблемы. Проблемы на государственном уровне. А что касается государственного пенсионного фонда, он не зарабатывает деньги. Вот. Он не зарабатывает их.
Поэтому нам и говорит, спасибо большое зампред ЦБ, о том, что мы самостоятельно должны заниматься этим вопросом. Давайте голосование. Можно? Как голосование я могу запустить? Голосование мне надо запустить. Сейчас мы запустим. Оно традиционное, телефонное, презренное голосование. Но я прошу всех позвонить. Я сейчас сама буду звонить тоже. Вы согласны на самом деле внутренне? Несмотря на критику, которая сейчас повалится в сторону этого зампреда, он на самом деле прав. И если мы не говорим про людей, которые сейчас вот перед пенсией оказались в ситуации, когда у них там нет на самом деле никаких накоплений, потому что они там несколько раз сгорели, потому что, ну вот, жизнь такая была, да. А мы говорим, допустим, про молодых людей, которым сейчас надо начинать... Молодых, это я себя имею в виду тоже. Сейчас надо начинать думать о том, что будет через 20 лет, и выстраивать, вне зависимости от того, какой у вас уровень дохода. Есть примеры, когда уборщица, которая всю жизнь там в Англии, маленький-маленький-маленький доход имела, или там рабочий какой-то, разнорабочий, который... Несмотря на маленький доход, откладывая постоянно какую-то сумму и грамотно ее как-то куда-то одевая, выходил на к старости, если он, конечно, до нее доживал, выходил на уровень жизни, сопоставимый с уровнем жизни человека, который всю жизнь работал с более высокой зарплатой, но меньше, например, заботился о своем будущем. Голосование. Да, вы согласны? Первый номер. Вы тоже думаете, что нужно только на себя рассчитывать, на самом деле. 134-21-35. Да, это капитализм, детка. Правильно, мы уже давно живем в капитализме, нечего вспоминать. 134-21-36 номер для тех, кто не согласен с таким подходом. В этом смысле вы думаете, что на самом деле нет, так быть не должно. Не должно. У нас очень, вот, ну, как говорит председатель Союза пенсионеров, люди бедные, они экономят, им не с чего откладывать. Хотя есть такой подход, когда откладывать можно вообще с 1000 рублей, можно отложить 100. Понимаете? Ну, вот разные подходы есть. Откладываешь и тратишь только 900. И вот так, и так каждый месяц, и так, как ее капля камень точит, и так далее. Ты в итоге получаешь какую-то сумму, накопление, ты там ими распоряжаешься. Но это все очень, конечно, это все равно зыбкая почва. Сейчас в Китае огромный скандал, там 80 тысяч обманутых дольщиков. Девелопер сейчас банкротится в Китае один. Я почитываю Financial Times, слежу, значит, за делами инвесторов. Это частные инвесторы. Их деньги привлекали в качестве вот как раз, ну вот как, может быть, мы на стройке сейчас высокоскоростной магистрали захотим поучаствовать с вами, не знаю, откроют такую возможность или нет. И вот проблема, там сейчас митингуют у офиса компании люди, да, вот они вложили деньги, думали, получат. Там сейчас сажают финансовых гуру в Китае, приходят и, pump and dump, да, такая стратегия, когда мусорные, или как они там называются, да, какие-то малоизвестных компаний, акции, один какой-нибудь человек, который в интернете, только в интернете имеет авторитет у него, потому что много подписчиков, и он там успешно инвестирует и рассказывает изо дня в день, что, куда, какой у него там портфель и так далее, он вдруг начинает вытаскивать какого-то, как кролика из шляпа, вытаскивает какую-то компанию, которую никто не знает, и говорит, вот это перспективные ребята, все туда бегут, начинают покупать эти акции, они растут, а потом в какой-то момент, ну, и ты думаешь, что ты вот сейчас, что это новая Apple, и ты сейчас, как в фантастическом фильме, ты за свои 3 копейки покупаешь эти там 3 акции, и потом они вырастут, и ты всю жизнь потом будешь жить и благодарить Господа Бога и всех за такое безумное везение, а потом оказывается, что их там начинают продавать, их цена опять падает, и проигрывают очень многие, но выигрывают те, кто успел продать по высокой цене эти акции. И вот в Китае таких блогеров людей, которые имеют влияние, государство не допускает там, чтобы влияние имел кто-то, кроме государства самого. Они там появляются, и вот их сейчас, вот там сейчас просто идут посадки, поэтому про это, ну, там их несколько человек сейчас там кто-то, кого-то задержали, кому-то интернет отрубили. Я не знаю, как они там это делают, или они прям в тюрьму забирают там. Это детали мне неизвестны. Я просто знаю, что сейчас их так вот тюк-тюк одного с другим, нескольких человек куда-то убрали с радаров, и это вызывает вопросы. Вы согласны с позицией Шевцова, зампреда, что люди должны самостоятельно планировать собственную финансовую часть своей старости? Да. 134-21-35 – это первый номер. Сейчас я буду звонить. И 134-21-36 – нет, вы не согласны с этой позицией, давайте спорить. Телефон. Пока идет голосование, перед концом программы я его подведу, его итог. Звоните, у вас есть шанс высказаться пока. Сейчас буду смотреть, что там на YouTube. Что там на YouTube? И звоните, давайте обсуждать. Это же наше с вами будущее, наши с вами деньги. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Игорь. Ну, такое сначала маленькое вступление. У нас страна с непредсказуемым прошлым, это первое. Поэтому здесь загадывать и хранить. Вот там второе, этого Шевцова или как его там,
да.
Его надо просто уволить с работы.
Почему?
За некомпетентность.
Почему?
Почему? Я вам объясняю просто. Я вышел только что на пенсию, у меня зарплата была 100 с большим хвостом тысяч ежемесячная. Значит, я отчислял как положено пенсионные фонды, и пенсия у меня 23 500 рублей.
Так.
Вот и все.
Так он прав.
Можно...
Да он вам говорит о том, что
нет,
вы
нет,
не...
Нет, он не прав совершенно.
Почему?
Я
вы с этой зарплатой не откладывали.
Огромных... Я откладывал. Вы не думаете, что я не откладывал с этой зарплаты? Я откладывал. Меня интересует государственная пенсия. Пенсионный фонд...
А вы сколько ожидали бы? Которых... Хорошо, давайте так. Ну... Нехорошо нет, распоряжается, я поняла. У вас претензии,
я
что вы много денег отдали, распоряжаются плохо, так? У вас?
Да, но я ожидал пенсию иметь хотя бы как имеют народные артисты. Потому что у меня официальная зарплата не меньше, чем у них.
А вы слышали, кто у нас тут жаловался? Подождите, это была... Кто же это был, кто у нас рассказывал, что там Волочкова пенсию какую-то жалкую получает? Или кто
ой,
там?
Ну Волочкова...
Ну подожди, это артист.
Она не заработала свой
ну,
стаж.
Ну ладно.
Я проработал 45 лет. Там, последние...
Сколько вы хотите, сколько бы, сколько народный артист? Я просто не знаю. Скажите, сколько? Вот ну, сейчас, в моменте.
Порядка 50-60 тысяч у них.
Вам бы хватило, 50-60 тысяч.
Но сейчас не вы... то, хватило. Ну, мне бы не хватило бы, но я просто это самое...
Ну так Центробанк не занимается
положено.
Вашими пенсиями. Это же пенсионный фонд занимается. Почему Центробанк надо
уволить? А у нас есть пенсионные фонды. Просто я работал с американскими пенсионными фондами. Там пенсионный фонд не имеет быть права банкротом. Не имеет быть права. Это самая расстрельная статья, как за неуплату налогов. Понимаете? Вот и вся разница. И вот эти люди, которые в Центробанке сидят, да. Они обязаны создать эти условия, а не говорить нам, как нам хранить
принято.
Свои деньги.
Принято, я согласна полностью. 7373948. То есть, ну как, я не знаю, может быть, они должны, да. Алло, здравствуйте.
Да, сосед, добрый вечер, это Гурген.
Гурген.
Видите ли, я хотел бы сослаться на страшную статистику, которую воспроизвел в своей памяти Сергей Данилович. Он сказал о следующем. Когда человек выходит на пенсию, он до некоторой степени получает удовлетворение от собственной бережливости и так далее. У него возрастает самооценка. Однако Сергей приводил, если, может быть, вы помните, страшную статистику, что вот в таком свободном плавании на пенсии человека хватает на 2 года. И какие бы ни были авуары, которые он там себе по столовой ложке накапливал, вот в данном случае...
Их
есть
нельзя есть, Гурген! Спасибо вам за звонок. Их нельзя есть. Надо иметь постоянный доход, надо быть рантье. Я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. И 31% согласен внутренне где-то с зампредом ЦБ, который говорит, что гражданам пора самим думать о собственных доходах на пенсии, не рассчитывать на пенсионные фонды, которые ни черта не работают. Но 69% с ним не согласны. С этим мы пока расстаемся. На этом с вами пойдем думать о том, что нам делать дальше. До завтра. Завтра в 8 вечера я жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва» и на трансляции YouTube. Всем пока!